Седьмая глава, последний стих шестой главы книги Иисуса Навина и вся седьмая глава. И второе, первое послание к Коринфянам, пятая глава, шестого по седьмой стихи. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из-за клятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из-за клятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, чтобы близ Бефавена с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим, Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли, и что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из-за клятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указано Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его и серебро под ним. Они взяли его из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня, после сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. И послание к Коринфянам, 5 глава, 6 стиха. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, как бы вы бесквасны, ибо Пасха ваш, наша, Христос заклан за вас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Аминь. Вот такой продолжительный текст, большой текст Священного Писания. Сегодня по-другому нельзя сказать, что Дух Божий поднимает тему святости. Иногда нам говорят: братья, давайте по теме проповедовать, давайте выберем тему, будем говорить проповеди вот конкретно на темы. Но мы не договаривались, и тема сегодняшнего утреннего богослужебного собрания – это тема святости. Нам хорошо известна эта история, и не раз мы ее читали. Можно сказать, что книга Иисуса Навина – это продолжение книги Второзакония, когда Израиль входил в обетованную землю. И мы знаем, что Иисус Навин был одним из тех 12 разведчиков, которые 40 лет тому назад, так можно сказать, вот теми веками или годами, были в обетованной земле, видели плоды ее, принесли эти плоды. Но 10 из 12 усомнились в том, что смогут завоевать ее. И они своим неверием смутили народ и посеяли ропот, недовольство, тем самым лишив себя и народ на 40 лет странствования по пустыне, пока все не умерли, те, которые роптали, и не выросло новое поколение, способное войти в обетованную землю. Но Халев и Иисус Навин были, говорит Писание, тверды в вере. И вот Иисус Навин был избран Богом помогать Моисею еще в юности, в молодости своей. И впоследствии, после смерти Моисея, он стал вождем народа Божия. И перед этим поражением удивительно была яркая победа сынов Израилевых над Иерихоном. Была явлена слава и сила Божия, когда стены Иерихона пали от словословия имени Божьему. Мы знаем, что они 7 раз обходили этот город, а в последний день обошли именно 7 раз. За один раз, так мы скажем, обошли 7 раз. Когда смотришь на этот город со стороны горы, вот именно Иудейской пустыни, есть монастырь, монастырь искушения. Предание говорит, что на этом месте Иисус Христос был искушаем 40 дней и 40 ночей. И вот с этого места хорошо видно тот старый Иерихон. Мы знаем, что Бог проклял это место и запретил восстанавливать, и не только восстанавливать, но полностью уничтожить этот город и все, что в нем. Только одна Раав, блудница, оказалось, получила милость, потому что верою приняла соглядатаев. Но это уже другая тема размышлений. Но что удивительно, сегодня ведут раскопки этого места и находят основания этих стен, но города нет. И вот территориально или в окружности своей был небольшим городом, можно было обойти его за 7 дней, и народ Божий обошел. Но наша мысль о другом, что здесь сказано, 26 стих 6 главы, «Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». То есть это была некая, мы так скажем, духовная эйфория после 40 лет странствования по пустыню, перехода Иордана, чудесным образом завоевания Иерихона. И вы знаете, сразу молва прокатилась по всей земле. Здесь сказано, и слава Его носилась по всей земле. То есть слух дошел мгновенно. Наверное, мы скажем, как сегодня. Нажали кнопку в компьютере, и уже мы знаем, что произошло в Челябинске, в Америке и где-либо в другом месте. Но вдруг, внезапно, кажется, ничто не предвещало никакой беды. Очередной город Гай не был таким значимым. по своей численности населения и небольшим, можно сказать, масштабах, но Израиль потерпел поражение. И вот мы из этой 7 главы узнаем, что божественное присутствие потребовало суда над преступлением, совершенным в лонме святых. Развалины Иерихона служат примером божественного присутствия, которое обеспечило победу. А эта гора, каменная гора, или мы скажем, большая груда камней в долине Ахора, свидетельствует о другом, о наказании. Это говорит о том, что на каждой странице истории народа Божия, как в Ветхом, так и в Новом Завете, само присутствие Бога обеспечивало или победу, или требовало святости. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, во втором послании, 7 глава, 7 стихом, он так говорит: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем». Кто Господень ко мне, мы слышали. И мы слышали, что значит святость. То есть один из аспектов даже святости нашей. И вот эта великая истина действительно во все времена. Но что означает это унизительное поражение под незначительным этим селением? Как случилось, что столь недавно победоносному Израилю и победе над Иерихоном пришлось пожорно бежать от небольшой кучки жителей? И ответ весьма печален. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зара из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Это говорит о многом, братья и сестры. Но грех одного оказался общим грехом всего народа. И Бог посреди народа был, и он не мог лицезреть, так можно сказать, зло, которое не было осуждено. Все собрание было виновно и должно было очиститься от греха, чтобы Бог мог вести его дальше, к дальнейшим победам. И вот здесь мы читаем с 10 стиха, когда было поражение, Иисус пал вместе с старейшинами и разодрал одежды, и бросали пепел в течение всего дня на головы свои, посыпали пеплом свои головы. Здесь сказано так: «Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израиля не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Мы живем во время такого модного слова толерантности. Известный евангелист, благовестник мирового уровня Билли Грэм пишет в одной из своих размышлений, говорит, что сегодня мир характерен грехом терпимости. То есть терпимости ко греху, безнравственности, глобальному, мы так скажем, воровству в огромных суммах и многому-многому другому. И вот удивительно, что вот в этом повествовании вина одного, а пострадали все. Это очень особенно важный момент. Ответственность за зло возложена на все собрание. Апостол Павел пишет в послании, первом послании Коринфянам, мы уже прочитали, что малая закваска заквашивает все тесто. И как хозяйки и сестры знают, что это такое. На какое-то, знаете, огромное количество, мы скажем такими словами, муки замешанной, кладут небольшое вот то закваску, которая должна именно сделать то, что для чего это все было задумано. И мы знаем, что именно из маленького вдруг появляется огромное влияние. Собрание было единым было отношение к правам и единым по отношению к долгу. Мы говорим, что мы члены церкви, мы заключаем завет с Господом. И говорим об этом подробно, особенно тогда, когда встречаемся с теми, кто заключает завет с Богом. То есть мы одинаковы в наших правах пред Господом, вступая вот в завет с Богом, входя в это единение с Ним и входя в этот огромный, мы так скажем, вселенский организм церкви, глава которой Христос, но мы едины по отношению к долгу. Сегодня наше время характерно тем, что современная церковь не может влиять на мир. Почему-то сегодня ислам влияет на мир. Христиане переходят в ислам. В чем причина? Европа. Это были пионеры Евангелия. А сегодня дома молитвы закрываются. Церкви продаются. В чем причина? Почему сегодня церковь не может влиять на этот мир? Грех одного, как таковой, был грехом всеобщим. И все были призваны до конца очиститься, истребив из среды себя заклятое. И Бог говорит: «Встань, освети народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятое среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Когда царь Ниневии услышал, что через определенное количество дней город Ниневии будет разрушен, что он сделал? Пир назначил, как Валтасар? Нет. Он именно собрал народ и побудил всех в посте и молитве, вплоть до скота. И вот этот вопль, который вопиял народ к Богу, он отвратил гнев Божий еще на 120 лет от Ниневии. Это было истиной. Истиной для собрания того периода времени. Это, несомненно, не менее истина сейчас для Церкви Господа нашего Иисуса Христа, то есть для нас с вами, и около 600 тысяч человек, которые даже и не знали о том, что совершил Ахан, и все-таки Господь сказал Иисусу: Израиль согрешил. Прошлое воскресенье один из братьев проповедовал на тему о притче в вечернем богослужебном собрании, где сказано, что на всех звали на брачный пир, и вот на этом брачном пиру один оказался вне брачной одежды. И брат привел этот пример, что один из членов церкви говорит, поделился с ним и говорит: ты знаешь, я сделал то-то и то-то, и то-то, а пастор не знает. И вдруг я ему говорю: ты знаешь, а Бог знает. Бог знает. Израиль согрешил. Мы всегда должны помнить, что в истории деяний Божьих по отношению к Его народу права и ответственности тесно связаны друг с другом. Все поведение Израиля, равное Церкви, должно направляться осознанием божественного присутствия посреди нас, братья и сестры. От древности заповедано Богом, народу Божию, что должно употреблять в пищу, во что и как одеваться, как вести себя в тех или других случаях, обстоятельствах, взаимоотношениях между собою в нашей повседневной жизни. И все это, что именно не соответствует Писанию, оно несовместимо с святостью. Мы можем доказать отчасти свою правоту, в кавычках, но возможно ли доказать свою правоту нашей совести? И написано, что в послании Иоанна: если совесть наша осуждает нас, то тем паче Бог. В Псалме 88 мы читаем такие слова: страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. И когда вот произошло это в Челябинске, ученые сразу стали делать аналитику и стали искать пути. Что это? Что это? Почему это? И говорят так, один из ученых сказал: пропустили, не увидели эту комету. И вот знаете, вот задумаешься обо всем этом и скажешь: что это? Что это, Господи? Если бы Ахан помнил об этом, это бы научило его, мы скажем, сегодня уже анализируя, свободно рассуждая, это бы научило его святой необходимости подавить свои алчные интересы, устремления и в самом зародыше, знаете, как бы положить конец, и он бы избавил все общество сынов Израиля от поражения, и он бы избавил свою собственную семью от уничтожения. И вот мы здесь читаем дальше. «Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарина по семействам, и указано семейство Завдеева. Велел подходить по семейству его по одному человеку, и указано Ахан, сын Хармии, сына Завдия, сына Зары, по коленам из колена Иудина. Трудно представить эту картину. Вот если бы сегодня вот в нашей церкви что-то произошло подобное, и вот так каждому из нас нужно было войти в молитвенный зал, и вдруг указано какое-то из семейств, и вдруг указана вот эта последовательность, и вдруг нам говорят: «Это ты». Когда Нейман пришел к Израилю, ему сказала маленькая девочка, что есть в Израиле вот пророк, что там можно получить исцеление. И мы знаем, что Нейман получил исцеление. Он получил исцеление, но его слуга Гиезия соблазнился на те подарки, которые были даны ему, предлагались, вернее, Елисею. Мы знаем, что Елисей отказался от них, а вот Гиезий, слуга человека Божия, побежал за этими людьми. И здесь сказано так: «И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: „С миром ли?“ Он отвечал: „С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежд“. И сказал Нейман: „Возьми, пожалуй, два таланта“. И упрашивал его». И вот когда это все происходит, здесь сказано: «Когда он пришел к холму, то взял из руки их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: „Откуда Гиезий?“ И сказал он: „Никуда не ходил раб твой“. И сказал он ему: „Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкие, и крупные скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомкам твоему, потомству твоему навек“. И вышел от него белый от проказа, как снег». Вот опять вопрос семьи. Вот здесь как-то, вот знаете, всплывает. Но Гиезий согрешил. А Бог говорит: проказа будет не только на тебе, но и навек в твоем доме, на твоих детях. Братья и сестры, страшно. Если так откровенно говорить, то страшно. Мы должны помнить с вами, что наше личное поведение непосредственно отражается на всех членах. Если бы даже только семьи, здесь страдает весь народ. Страдает весь народ. Мы либо способствуем, либо препятствуем, или либо препятствуем общему благословению. И вот Павел пишет в послании к Коринфянам, 12 главе, первого послания, на следующие слова. Он говорит так, с 24 стиха: «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразный наш не имеет в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив омение совершенным большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, а порознь члены. То есть вот эта вот неразрывная связь, наша с Богом личная и наше вхождение в Церковь Христову показывает, насколько мы соединены вот в тех правах и в той ответственности. И если тайный грех Ахана повлиял на всех членов собрания Израилева, то можем ли мы сегодня сказать, насколько сильнее влияет тайный грех члена церкви на все, на всю церковь? Поэтому сегодня нам трудно согласиться с мыслью, что мы живем в ладыкийский период времени. Но это так. Это так. Мы живем. Я живу, вы живете, мы не можем себя именно исключить из этого общего положения силы, которую мы имели как церковь в первом веке, а сегодня мы богатые стали. У нас сегодня высшее образование духовное, мы имеем магистерские титулы, докторские титулы, мы имеем все, а силу почему-то теряем. Павел пишет в 10 главе 1 Коринфянам, все это происходило с ними, как образы, описано в настоящее время, или наставление нам, достигшим последних веков. Как сегодня, братья и сестры, некоторые из нас пытаются вырвать Ветхий Завет и сказать, это было тогда, нет, тогда было и сейчас есть. Мы не можем оторвать его от общего контекста Духа Писания. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Это не важнейший вопрос, который сегодня, от которого, в общем-то, зависит все слава Господня. Это единственный совершенный образец, по которому можно судить. Не судом осуждения, а судом именно рассуждения и правильной меркой, с которой можно подойти ко всему, что происходит в Церкви Христовой. Что подобает, вопрос возникает, славе Божией. Это то, к чему мы должны стремиться, о чем мы должны думать и о чем мы должны заботиться. Это единственное. Это единственное, что сегодня приличествует Церкви. Не так давно произошло одно мировое событие, к которому мы имеем, такое вхождение или понимание, или отношение, скорее всего, будет правильно сказано. Сегодня мировое сообщество пытается разделить землю Израилеву посредством образования палестинского государства. И вот одна из ведущих стран мира вдруг просто промолчала. И открылась одна удивительная деталь. Влияние определенной силы на руководителей государства не позволило принять решение поднять против вот того, что было предложено в Организации Объединенных Наций. Как печально и как прискорбно. И ужасно позволять собственному сердцу устремляться к презренным благам всего мира. И вот мы читаем здесь, в ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра, и слиток золота весом 15 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». И вот так вот задумаешься и скажешь, что это все это стоит? Чего оно вообще все это стоит? Если бы мы могли иметь все могли бы иметь, то испытали бы мы, скажем, сегодня хотя бы один час вот это истинное счастье. Могли бы мы все то, что есть, или было дано нам хотя бы на миг, добиться или достигнуть этого духовного наслаждения от этого? Сегодня можем мы сказать, как счастлив был бы Ахан, если бы довольствовался тем, что было, а главное, чистой совестью. Но говоря об Ахане, хочется сказать, давайте заглянем каждый, без исключения, в свое собственное сердце. Но одного описания довольно, чтобы возбудить ужас в самом стойком сердце, когда мы читаем дальше. Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израиля, и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, обратите внимание, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, все, что у него было, вывели его на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Как это все глубоко и величественно. Каким это сегодня звучит увещеванием для каждого из нас. Кто-то, может быть, скажет: ну зачем вы нагнетаете вот такую, может быть, сказать, духовную обстановку? Вы знаете, члены церкви, что у нас непростая обстановка с нашими соседями. Об этом можно было бы многое говорить. Но если в нашей церкви есть грех, мы не получим положительного результата. Идет не юридический спор, стоит какая-то духовная преграда, которая вот возникла и которую никто не хочет решать. Поэтому мы и говорим: давайте будем поститься, молиться. Я предлагаю в этот четверг именно пост освящения нашего с вами. И кто Господень, как сказал брат Александр Васильевич, приходите в четверг. Решается нечто, ну, на мой взгляд, может быть, я так озабочен, и иногда не сплю из этого вопроса, но суть не в этом. Не будет подложным влиянием односторонних понятий наше отношение к благодати, чтобы пренебрегать ею. Ведь мы прочитали с вами: страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех. А Павел пишет: если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Где сегодня Ефесская церковь? Где сегодня другие церкви исторического характера, отраженные в Священном Писании? Осталась только одна Смирская церковь на территории Турции, город Измир, и там наши братья и сестры не проходят и дня, по несколько раз за неделю выбивают стекла, ломают двери. Вот так живет эта Смирская церковь нашего периода. Размышляя об этом библейском повествовании, проникнемся, братья и сестры, всем сердцем к ожиданиям Господним. Эта история жизни Ахана, несомненно, весьма необходима в наше время нашей показной, именно, так мы скажем, набожности, когда поучение о благодати исходит из основы наших уст, но плодов праведности так мало в нашей собственной жизни. Если бы мы могли познать через эту историю настоятельную необходимость бдительности в помыслах наших, в нашей личной жизни, чтобы зло осуждалось и подавлялось в самом его зародыше, чтобы оно могло на самом деле вот эта история принести нам вот какой-то, знаете, анализ духовный, чтобы наши плоды не были скорбными или постыдными. Поэтому мы принимаем нелегкие решения, когда приходится человека отлучать от церкви. Это очень нелегко, очень нелегко. Не будем думать, что благодать все покроет, но будем стремиться не огорчать Духа Святого, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Новый Завет красной, именно красной, так мы скажем, нитью подчеркивает Павел в своих всех посланиях, о чем мы сегодня уже и слышали, и даже из послания Фессалоникийской церкви. Это место, как говорит Священное Писание, читаем 26 стих 7 главы Иисуса Навина, набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долина Ахор даже до сего дня. И вот Библия дважды упоминает эту долину Ахор уже с другой, с положительной точки зрения, с положительной стороны. Хотя сама долина Ахор означает долина печалей и несчастий. И вот Иосия пишет во второй главе уже за эту долину, как на долина, которая называется дверью надежды. То есть вот это состояние, которым оказался народ израильский, привело его именно к ощущению, к святости, пересмотру своего внутреннего хождения пред Богом. Здесь так и сказано, мы читали: «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог, осветитесь к утру». Пророк Исаия пророчествует в 65 главе 10 стихом, что на этом месте в тысячелетнем царстве будет отдыхать животные. Так сказано: «И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». Но сегодня эта местность, это пустыня, в которой огромная нужда воды, а ее там нет. Долина Ахор – это двери будущего, дорога к победе обетованием Божьим. И нам никак с вами не свернуть, не пролезть, не обойти. И пока мы не расстанемся с каким-либо вот заклятием, нам с вами не спеть песню радости и победы. Не спеть никому. Нет никому исключения. Нет. Поэтому Павел и говорил Коринфской церкви, когда видел, узнал об их церкви, что у них такой великий грех, блуда, он и говорит: нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто, и так очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не закваскую порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. То есть вот это все как-то, оно, знаете, сливается вот с этими событиями уже, мы так скажем, да это 3000 лет тому назад. Да 2000 лет тому назад, первый век нашей эры, чуть поменьше мы скажем, писалось это послание по апостолу Павла к Коринфянам. А что сегодня? Что сегодня? Поэтому, братья и сестры, углубимся в размышления, но прежде всего над своим собственным сердцем, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Аминь.